Хваля Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Старшиня Комітету заміжних справ Сойму Літви Еммануеліс Зінгерес виступив з заявою з нагоди ситуації з політв'язнем Дмитром Бондаренком, якому вчора була зроблена складана операція і якого чекає вертання у турму. Цитую, «Ми пільно назіраємо за ходою його справи і справу незаконного зняволення інших політичних в'язнів у Білорусі і знову потребуємо їх неоткладного визволення». Зінгерес так само закликав улади Білорусі забезпечити необхідний для Дмитрия Бондаренки медицинский догляд и реабилитацию. Литва так само звертає увагу Міжнародного комітету Червоного Крижа на випадок Бондаренки як приклад крайнього самоуправства і погарди до чоловічого здоров'я і життя у Білорусі. Новини життя політв'язнів собрала Інна Студінська.
Сегодня адвокатка Марьяна Семешко приехала в городскую колонию, каб наведать своего подоборонного Змитра Дашкевича, якого уже у третий раз сместили у штрафный изолятор. Але яе не пустили. Невеста Дашкевича Наста Палажанка, якая была побач с адвокаткой и размовляла с керавництвом колонии, расповела.
Намечник старшини Горковской колонии. Лопатка Александр Александрович заявил адвокату Марьяне Семешко, что бачить Дашкевича не маете права, я вам этого не дозволяю, по причине, что Дмитрий Дашкевич находится в ШИЗО. Юридично это абсолютно безвыздится, потому что адвокат мае право бачить своего подоборонного по водле УПК без обмежевания у часа, у места и конфиденциального солнца.
Змитер Бондаренко после складанной операции на хребетнику поправил. Ён по-ранейшему у 5-м клиничном шпитале, расповела ягоная жонка Вольга.
Я его сегодня увидела. Он уже вставал, он мне сегодня показывал. Разговаривал с врачом, с СИЗО. Спросила, когда Диму заберете. Она сказала, что мы его не забираем. Когда нам его отдадут, тогда отдадут. Это очень-очень радует, потому что вначале Женя не говорили, что все, в пятницу он будет тут. Теперь мы переживаем за реабилитацию, чтобы ему дали реабилитироваться. Потому что там очень много противопоказаний.
На початку липеня Дмитрия Вуса привезли из Могилевской колонии на Володарку, где у него резко погоршилось здоровье. Ягоная жонка с подарыня Яўгенія спадзяецца, што ў пятніцу яе мужа перавядуць з Валадаркі ў Магілёўскую калонію, бо тут вельмі дрэнныя умовы.
Их пятеро перевели в комнату, которая рассчитана только на четверых. Якобы их камеру скрасят. Душно очень, но давление начало подниматься. Медицинскую бандероль отправила на прошлой неделе. Сердце болеть начало. Сердечный вот эти кардиомагнил и давление таблетки до сих пор ему не передали. При этом сами врачи никакой помощи не оказывают.
Жонка Александра Атрошченкова Дарья Корсак только что вернулась с колонии Визьба-3, где имела долготерминовое споткание с мужем.
Я вельми рада была его бачить. Навод с тюрьмы выходить не хотелось. Саша вельми схуднел. Конечно, мы привезли ежу. Когда я побачила, как он глядит на эту ежу, широко кажучи, у меня все внутри стиснулось. Мне вельми не сподобалась вода. Она вельми жесткая. Мне подается, что ее не вельми добро очищают. У нас была в этом отельчику горячая вода, а у их в отраде ее в уголе нема. У осени он собирается учиться у ПТУ на древоопрацовку. Так само я сподіваюся, що він буде протягувати навчання у ЄГУ.
Про наведування мужа у Вітебській колонії розказала Дар'я Корсак. Сьогодні Могилевський обласний суд не задоволив скарги двох громадян, яких на офіційний день незалежності затримали у Могильові на пішохідній вулиці Ленінській. Пізніше суд Могильова признав Олега Дзячкова і Олександра Симоновича винуватими в уділі у недозволеному шесті. Своєї вини хлопці не признають. Затримання і покарання лічать незаконними. Тему наступства у маўклівых протестів у Могильові протягує наш кореспондент Андрій Белогубов.
Олег Дзячков опынуўся у аўтобусе міліцейскага спецназу 3 ліпеня пасля таго, як кінуўся бараніць журналістку Ганну Ільіну ад невядомых асобаў у цывільным. Хлопец сцвярджае, што дзяўчыну гвалтам цягнулі ў аўтобус. Яна крычала, клікала на дапамогу. 8 ліпеня суддзя Ленінскага суду Ірына Сарока ацаніла ўчынак Алега Дзячкова штрафам у 30 базавых велічыняў. Сёння яго скаргу разглядаў суддзя абласнога суду Павел Клімаў. Ён не знайшоў падстаў, каб задаволіць пратэст Дзячкова.
спадзяваўся, што абласны суд адменіць рашэнне спадарэння Сарока. Не спраўдзіліся мае чаканні, я расчараваны. У них, можа, быў план па затрыманню і проста, як кажуць, патрапіў в агульную масу гэтых затрыманых без разбору. Далей абскарджэнне падаваць не буду, не бачу ў гэтым сэнсу.
Пракаментаваў рашэнне Клімава Алег Дзечкоў. Суду Алег Дзечкоў прадставіў відэа таго, як яго затрымлівалі і як ён бараніў дзяўчыну. Суддзя Клімаў, аднак, доказ абароны кваліфікаваў як доказ віны.
Представленные вами материалы не опровергают законность и обоснованность данного постановления. Наоборот, подтверждают участие Дзячкова в несанкционированном уличном шествии.
Тлумачыў свое рашэнне Павел Клімаў. Засталася незадаволенай і скарга Александра Сімановіча на постанову суддзі Ленінскага суду Татьяны Пархоменкі. Суддзя 7 ліпеня вынесла хлопцу папярэджання. Разглядаў яго пратэст сёння суддзя Уладзімір Навітанюк. Ён таксама не знайшоў падстаў для скасавання пастановы сваёй калежанкі з Ленінскага суду. І Алега Дзячкова, Александра Сімановіча 3 ліпеня адпусцілі на волю. Дзячкова паўторна затрымалі 7 ліпеня, а Сімановіча 6 ліпеня. Ноч да суду яны прасядзелі ў ізалятары часовага ўтрымання. Без затрыманняў не абышлася і ўчорашняя маўклівая акцыя пратэсту ў Магілёве. На гадзіну зняволілі яе ўдзельніка, які называе сябе Паўлам. Як ён кажа, у парушэнні правапарадку яго звінаваціў міліцыянт у званні падпалкоўніка.
Я так они сказали, курил не положено место. Обычно забавная детская ситуация. Ребятам за что-то просто нужно было кого-то забрать. Главная цель не пугать. Я выхожу последним гражданин своей раны, который в шоке от того, что происходит в государстве.
Зазначае удельник маўклівага протесту Павел. Паводле суразмоўцы у ленинском отделе милиции на яго протоколу не складали. Як ён сцвярджае, паводзілі міліцыянты сябе з выклікам. Павел кажа, што зноў прыйдзе на маўклівы протест. У Магілёве учора ўвечары удельник маўклівага пратэсту было каля 30 десятков. У дзень была спроба правесці акцыю на віленскім рынку. Прыйшлі на яе 10 чалавек.
З вамі Радыё Свабода. ААН абвінаваціла беларускія ўлады ў тым, што яны парушылі падпісаныя краінай міжнародныя пагадненні, пакараўшы смерцю 2 чалавек у часе, калі іх справы знаходзіліся на пераглядзе. Гутарка пра расстрэл 2 гарадзенцаў Алега Грышкаўцова і Андрэя Бурдыкі. Дакладная дата выканання смяротнага прысуду невядомая, але мяркуецца, што гэта здарылася паміж 13 і 19 ліпеня. Камітэт ААН па правах чалавека адзначыў, што гэта другое такое парушэнне з боку Беларусі на працягу 2 гадоў. Паводле камітэту, 2 пакараных смерцю не атрымалі справядлівага суду, што з'яўляецца парушэннем міжнароднай канвенцыі аб грамадзянскіх і палітычных правах. Беларускі МЗС назваў заяву ААН неправамернай і сказаў, што Беларусь не брала на сябе абавязанні не прымяняць смяротнага пакарання. Адзначу, аднак, што ААН крытыкавала Беларусь за тое, што смяротнае пакаранне было выкананае ў часе, калі зварот асуджаных яшчэ разглядалі міжнародныя структуры.
Палітычны шлях гэтага чалавека пачаўся з гістарычнага клубу. З гэтага ж клубу пачаўся і палітычны шлях цэлага гораду Віцебск. Міхась і Максім Паўлавы ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадачу Александры Дэнько вы пачуеце пазней у вечаровым эфіры. У судзе Кастрычніцкага раёну Менску распачаўся разгляд крымінальнай справы супраць заснавальніка беларускамоўнага інтэрнэт-сэрвісу «Кнігі пошты» Алеся Яўдахі. Яго вінавацяць у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці за тое, што дапамагаў людзям набываць беларускія кнігі. Падрабязнасці паведамляе Галіна Абакунчык.
Алесь засылаў праз пошту кнігі вядомых беларускіх аўтараў Васіля Быкава, Уладзіміра Арлова, Мікола Ермаловіча, Рыгора Барадуліна і многіх іншых, якія людзі не маглі набыць у дзяржаўных крамах. Пракуратура ў гэтым угледзела незаконнае прадпрымальніцтва і звярнулася ў суд. Аднак Алесь гэтае вінавачанне не прызнае.
Тым, чым мяне вінаваціць, дзяржаўны абвінаваўца незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Вінаватым я сабе не лічу, незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці не займаўся. Дасылаў часам сабраў знаёмым кніжкі, але без ніякай эканамічнай выгоды. Спадзяюся на справядлівае рашэнне суду.
Паводле выстаўленага абвінавачання Алесю Яўдаху пагражае ад 2 гадоў абмежавання волі да 3 гадоў турмы. Але такіх людзей, як Алесь, улады павінны былі б не ў суд цягнуць, а заахвоціць дзяржаўнай узнагародай за тое, што ўласнымі сіламі папулярызуюць беларускае слова. Гэтак прэкаментаваў судовы працэс ягоны паплечнік Сяржук Бахун.
Дзяржава якраз такі паказвае ў чарговы раз сваю антыбелару беларускую позицию, что именно судить человека, который занимался допомогой людям от шукания белорусскомовных книг. Таким людям, как Олесь, треба не у суд их брать, а наоборот, некую державную премию выдавать за то, что они распространяют властными силами белорусское слово. Коли эта держава отъясняет себя только с тем, что она тут господар на этой земле, что она гроши сдирает с людей, судит людей, а она себе не отъясняет с тем, как развивать культуру этой земли, как допомагать у мове, у истории, у научании людей. Тому ничего тут дивного в этом нема. В нормальной державе таким людям, как Олесь, вот так, а треба давать грамоты, премии за то, что они допомагают у вырашении национальных проблем.
У суде над Олесем Яудахом обвешаны перапынок до 10 раницы 29 липеня.
И про схвилину про то, ци пераодолея Надея Ермакова валютный кризис. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Литва звертає увагу Червоного Крижа на справу з Дмитра Бондаренки як випадок крайнього самоуправства і пагарди білоруських уладов до чоловічого здоров'я і життя. Сьогодні до Дмитра Дашкевича, зміщеного третій раз у штрафний ізолятор городської кольонії, не пустили адвокатку. Могильовский областный суд покинул усилия присуд Олегу Дячкову, який 3 липня баранил от неведомых журналистку. У Менску судят Олеся Яудаху, який засновал службу рассылки белорусских книг поштой. От сегодняшнего дня у Беларуси начинает працевать международная платежная система American Express. Российский интернет-ресурс пишет про детали наведывания норвежским террористам Беларуси. Тут он цікавился могилами викингов, наступствами Чернобыля и особливостями диктатуры. Во умовах вострого валютного кризису Александр Лукашенко призначил старшиней правления Нацбанку Надею Ермакову, якая апошним часом керовала Беларусь банком, а до 94 года финансовым отделом Шкловского райвыканкаму. Валер Калиновский высветлял, як гэтае призначение оценили белорусские бизнесовцы и экономисты.
Менский бизнесовец Марк Бернштейн – одна из ахвяров белорусского валютного кризису. За девальвацией национальной валюты и отсутности у вольным продажи замежной валюты он вымушен был закрыть свой компьютерный бизнес, який опошним часом стал нерентабельным. Фирма Марка сдавала компьютеры в аренду интернет-кавярням. Зараз Марк распродает технику на меже закрытия и интернет-кавярни, с якими он працевал. Поводле спадара Бернштейна, коли белорусские фирмы мают шмат импортной сыровины и комплектующих, а доход отримливают у национальной валюте, то их может чекать той же лёс, что и ягоной компании – закрытё. Черговое обяцанне Александра Лукашенко про стабилизацию валютного рынку и призначение им новым керовником Нацбанку Надеи Ермаковой совсем не натхнили Марка. Он зазначает, что коли попередник Ермаковой Петр Прокопович у певные периоды своей працы отстоивал позицию Нацбанка и был своеособливым дахом для специалистов, то от ее это ожидать нельзя.
У Ермакова, на мой взгляд, такой крыши быть не может, она чистый исполнитель. То есть Нацбанк будет просто в этом смысле теперь встроен, как обычная система чиновничества. Приказ, выполнено, указания, бумажки и так далее. То есть не будет никакой самостоятельности вообще. То есть это будет такое еще одно министерство финансов.
У обещаний Лукашенко стабилизовать валютный рынок Марк Бернштейн не верит. Тем больше, коли этим займется Ермакова.
Это может привести, если она будет вот просто тупо, так сказать, брать под козырек под любые пожелания сверху, то это может привести к дополнительной раскрутке инфляции довольно сильной.
Экономист Лев Марголин так само колисти займался бизнесом, але покинул. Однако он добро ведает, как идут справы ягоных колишних коллег.
Очень сложно переживает. Все по-разному. Кто-то ищет валюту на сером рынке, кто-то договаривается с поставщиками. Ну, у кого-то длительные связи, они им поставляют как бы в кредит. Ну, кто-то сворачивает потихоньку производство, уменьшает. Каждый, короче, крутится как может.
Спадар Маргулин каже, что частково сгорнули бизнес уже многие ягоные знакомцы. Усе жены чекают лепших часов, разумеющие, что вечно так быть не может. Призначение Ермаковой спадар Маргулин оценивает, как имкнение Лукашенко поставить на важной посаде, прежде всего, отданного себе человека, а не высококлясного специалиста.
Она недостаточно самостоятельный человек. Нацбанк вряд ли станет самостоятельным с ее назначением. Ситуация не очень зависит от того, кто стал во главе банка.
Незалежний економіст Леонід Злотніков каже, що керівник Нацбанка має бути спеціалістом у галіні макроекономіки, що про Єрмакову тяжко сказати.
Я знаю з другої сторони, що вона має опыт роботи в соціалістичному господарстві. Може бути не на найвищому рівні, але учитывая то, що президент підбирає кадри, можливо, що він зробив акцент при цьому на знанні роботи планової економіки.
Леонід Злотніков міркує, що опошнє призначення Олександра Лукашенки свідчить, що він хоче вернутися до ручного керування економікою, не глядячи на всі льозунги об економічній лібералізації, обіцянні дадені білоруським урядам МВФ і Євразес. Спеціалісти-риночники у білоруському керівництві не запотребовані, тому і сподівав на те, що урад і Нацбанк з надії Єрмакової на чолі зможуть переодолити фінансовий кризис, увести свободний курс рубля у господаря Злотнікова нема. А поки що в Білорусі дійничає шерий валютний ринок, коли суб'єкти господарення вимушені самі домовлятися про валютний курс.
Разом з призначенням Надії Єрмакової керівник Білорусі так само пообіцяв, що ближайшим часом буде прийнято кінчаткове рішення відносно валютного курсу. Як ви ставитеся до цього обіцяння? З таким питанням наш кореспондент звертався до градінців.
Терзает меня смутное сомнение, что такое будет. Потому что человек много обещает и ничего практически не делает для того, чтобы это осуществилось.
Не верю в то, что оно вот это возвратится все назад. Может быть, в дальнейшем будущем, но, наверное, не скоро.
Ну, как бы все как бы на месте, и все снова вот в связи с курсом валют, снова все цены выше и выше поднимаются, и все вот как бы нет у нас такого показания. Пока что идет пока вниз.
Ну, возможно, да. Сложно сказать на самом деле, но, видимо, люди такого уровня не могут так бросать слова на ветер, я считаю. В принципе, уже сразу было, конечно, сейчас вроде бы как-то получше эта ситуация, я считаю, стала. По крайней мере, идет к тому.
Да я ставлюсь отрицательно, потому что если нет золотовалютных запасов в стране, то откуда могут взяться правильно деньги эти? И таким образом, что он говорил уже, по-моему, три раза нам обещал, что будут через неделю, потом сказал через месяц. И сейчас, короче, я не верю, это нереально. Пока не будет структурной реформы экономики, никаких изменений в стране не будет.
Даже не знаю. В связи с этим кризисом как-то у нас теперь что-то пошел сбой. Ну, то есть я не могу конкретно ответить на этот вопрос.
Валюта, я думаю, что вернется. Как все рассуждают, то вернется. Да.
Ну, нет, наверное, начинает вряд ли вернется. Ну, как-то, наверное, по происходящему, то, что происходит в стране.
А
поэтому
что происходит?
Беспорядок у нас в стране происходит. Как-то нет у нас доверия к президенту.
Я никак не считаю. В общем, время покажет. Даже не знаю. Ну, президент сказал, посмотрим, оправдается или нет. Будем ждать.
Ну, реально, если захотят. Все зависит от властей же. Если они, как бы, не будут много денег печатать, чтобы не вымывалась валюта, то тогда вернется. А поскольку, если верить официальным лицам, то у нас валютная выручка растет, значит, валюта есть. Весь вопрос для кого. Хотя, честно сказать, я правительству-то не верю после всех заманух, которые они делали с нами. У нас почему происходит каждый год День независимости? Мы выбрали, и от нас уже ничего не зависит.
Такі отказы мы почули у Городні. Ну, а зараз про то, что хвалює автора у листу на свободу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхась Габрыэль з Менску. Усім, напэўна, нават самым зацятым абаронцам рэжыму, надакучыла слухаць хлусню пра тое, як добра мы жывем. З гэтай жабрацкай пенсіяй выжыць вельмі складана. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце крыху пазней. Паводле расійскага інтэрнэт-выдання газета «Ру», нарвежскі тэрарыст Андэрс Брэйвік, які здзейсніў двайны тэракт у сябе на радзіме, падчас наведвання Беларусі вывучаў беларускі палітычны рэжым і цікавіўся наступствамі Чарнобыльскай аварыі. З падрабязнасцямі публікацыі вас пазнаёміць Юры Дракахруст.
Як тлумачыць дзяржаўны памежны камітэт Беларусі, Брэйвік прыязджаў краіну ў якасці турыста. У паведамленні, размешчаным на сайце ведомства, сказана: па дадзеных дзяржпамежкамітэту, грамадзянін Нарвегіі Андэрс Брэйвік сапраўды наведваў Беларусь у 2005 годзе. Ён прыбыў у нацыянальны аэрапорт Менск рэйсам Вена-Менск 4 сакавіка з турыстычнай мэтай і пакінуў краіну рэйсам Менск-Вена 11 сакавіка 2005 года па сапраўдных дакументах. Падставаў для няпропуску праз мяжу, а таксама прэтэнзій да грамадзяніна Андерса Брэйвіка з нагоды знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь не мелася. Памежнікам Брэйвік заявіў, што прыехаў паглядзець на магілы вікінгаў. Зрэшты, ці быў сапраўды Брэйвік на тых магілах, невядома. Затое дакладна вядома, што ён вывучаў палітычны лад Беларусі, расавы склад насельніцтва краіны і наступствы катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Прадстаўнікі турфірмы, якая прывозіла ў 2005 годзе Брэйвіка ў Беларусь, прыгадваюць, што ён баяўся атруціцца радыеактыўнымі прадуктамі, таму прасіў у рэстаране стравы з акіянічнай рыбы. З маніфесту Брэйвіка вынікае, што ён уважліва вывучаў палітычны рэжым у Беларусі. Ён называў яго дыктатарскім, але адзначаў нардычны характар большасці людзей, якія жывуць у краіне. У якасці прыкладу нацыяналістычнай партыі нарвежац чамусьці прыводзіў ліберальна-дэмакратычную партыю Беларусі. У рэальнасці ж ЛДПБ ніколі не была нацыяналістычнай партыяй. Паводле дадзеных кіраўніка партыі патрыёта ў Беларусі Міхаіла Рашэтнікава, Брэйвік наведваў Беларусь тры разы і мог праходзіць у краіне баявую падрыхтоўку. Паводле версіі, выкладзенай Рашэтнікавым, нарвежац праходзіў дыверсійна-тэрарыстычную падрыхтоўку ў некага 51-гадовага Валерыя Лунёва, былога палкоўніка беларускіх спецслужбаў, які стала жыве ў Нідэрлядах, але рэгулярна прыязджае ў Беларусь. Да Польшы Брэйвік дабіраўся па сваім пашпарце, мяжу з Беларусю перасякаў па пашпарце іншай еўрапейскай краіны. Яго аператыўная мянушка ў беларускім КДБ «Вікінг». Яшчэ па чутках, у Беларусі ў яго ёсць дзяўчына. І зноў жа па чутках, апошнім часам у яе з'явіліся грошы, працягвае Рашэтнікаў. Версія пра дачыненне беларускіх спецслужбаў да падрыхтоўкі Андерса Брэйвіка выглядае, вядома, прыцягнутай за вушы, пракаментаваў гэтае паведамленне палітычны аглядальнік Віктар Дзямідаў. З іншага боку, не з'яўляюцца сакрэтам ні сяброўства Александра Лукашэнкі з Муамарам Каддафі, ні сімпатыя беларускага прэзідэнта да Гітлера. Калі ўжо на тое пайшло, то і Лі Харві Освальд, падазраваны ў забойстве Джона Кеннеді, калісьці жыў у Менску і працаваў слесарам на заводзе «Гарызонт», усміхаецца эксперт. Любы Мінчук пакажа вам окны яго кватэры.
З вамі Радыё Свабода, і зараз дамо слова нашым слухачам.
Як залежыць? Просто ўсё таму, што сапраўды няма настоящих беларусаў. Але усілякая ўлада ад Бога. Адна ўлада – Божае благословенне, другая ўлада – Божае наказанне. Хіба ж нашы беларусы заслуховуюць лепшай улады? На первый дзень Великага посту к нам прыехаў канцэрт. Гэта было перад 8 марта. А люди, якія абыякавыя да других, сядзяць невінныя люди ў тюрмах, ну і нехай сабе сядзяць. А жалуе лукашэнкаўскія, за грошы родных бацькоў паздзіваюць. При такой пастанове колькі яшчэ шкоды зробіць Лукашэнка. А мы, як не паміраем з голоду, то дачакаемся і колімо царства.
Наконец наши пенсионеры зразумелі, што іх абдурылі, і яны учора выйшлі к Марозскаму рынку, каб выказаць свае меркаванні, як ім жывецца добра. А міліцыянеры тут як тут. Гэтай катэгорыі нашых грамадзян няма ніякай працы, як толькі ахвоцяцца на тых, хто стаіць і маўчыць, як нямы. Сыты, галоднага не разумее.
Вось лукашэнкавая прапаганда увесь час трындзіць. Усё, маўляў, хорошо, усё нормальна і гэтак далей. Ты ўключыш ради інтарэса БТ, а там усё пяюць ды танцуюць, танцуюць ды пяюць, і ўсякія дурацкія шоу паказваюць. Лепш бы сабраліся там і пагаварылі, як і чаму мы да такого жыцця дакаціліся, і хто вінават. А там усё танцуюць, а жыццё ўсё горш і горш. Вось у Полацку, напрыклад, цукру больш за кілаграм у адні рукі не даюць, воды жыліць. Сапраўды вернулись у 80-е годы мінулага стагоддзя. Тады таксама больш за кілаграм нічога не давалі. А якраз менавіта цяпер цукар вельмі патрэбен. Бо ўсё ідзе так званы закатачны сезон. Людзі нарыхтоўваюць на зіму усякія варэнні, кампоты і гэтак далей. Але па ўсіму відаць, што нашы вярхі гэта не надта хвалюе. Таму што ў іх на стале заўсёды дабрабыт і дастатак. Полоцк, Владимир.
Детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Продолжаю историю, которая случилась со мной сегодня, 28 июля. Значит, делаю пересадку в Бабиничах. И гляжу, над Бабиническим райисполкомом веет красно-белый флаг. Думаю, ну, наверное, это постарался Мирон. Или, может быть, что за ночь случилось вдруг у нас в республике. Подхожу. Оказывается, от дождей и солнца просто зеленый вот этот вот стяг, он просто выцвел. И флаг стал красно-белым. Это, во-первых, два символичных довольно знака. С одной стороны, это символ, как природа, в общем-то, тоже ждет перемен. И это символ, может, каких-то будущих перемен. А с другой стороны, это символ нищеты бюджета нашей Витебской области.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефоны Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон «Алтаотказник» працуе круглые сутки.
Великие словы по-белоруску.
На Радио Свобода протягивается летний конкурс афоризмов. Крылатые словы гучат так само у нашем эфире. Покуль дошукаешься одной школы с книжками, пройдешь 30 корчмов с горелкой. Александр Ельский. Досылайте нам на сайт, на аўтаадказнік і звычайнай пошты афарызмы славутых беларусаў з пачутага, з кніг і з уласнай памяці. А ў верасні мы падвядзём вынікі гэтага конкурсу. Тыя, хто дашлі найболей самых трапных афарызмаў, атрымаюць каштоўныя падарункі. Заходзьце таксама на сайт «Свабоды», бярыце ўдзел у нашым апытанні. На гэтым тыдні мы пытаемся, як зменіцца сітуацыя на валютным рынку ў сувязі з прызначэннем старшынёй Нацбанку Надзеі Ермаковай. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг. З вамі Радыё «Свабода», асноўная тэма дня – Литва звертає увагу Червоного Крижа на справу з Дмитра Бондаренки як випадок крайнього самоуправства і пагарди білоруських уладов до чоловічого здоров'я і життя. Сьогодні до Дмитра Дашкевича, зміщеного третій раз у штрафний ізолятор городської колонії, не пустили адвокатку. Могилевский областный суд покинул усилия присуд Олегу Дячкову, який 3 липеня баранил от неведомых журналистку. У Менску судят Олеся Яудаху, який засновал службу рассылки белорусских книг поштой. От сегодняшнего дня у Беларуси начинает працевать международная платежная система American Express. Российский интернет-ресурс пишет про детали наведывания норвежским террористам Беларуси. Тут он цікавился могилами викингов, наступствами Чернобыля и особливостями диктатуры.